святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 1, страница 38. Первая глава, 18 стих, Евангелия от Матфея. «Чтобы ты не беспокоил евангелиста и не утруждал его частыми об этом вопросами, он освободил себя от всего, наименовав совершившего чудо. Ничего больше не знаю, — говорит он, — а знаю только, что событие совершилось силой Духа Святого. Пусть стыдятся те, кто старается постигнуть сверхъестественное рождение, если никто не может изъяснить того рождения, о котором есть тысячи свидетелей, которое за столько веков предвозвещено, которое было видимо и осязаемо, то до какой степени безумны те, которые с любопытством исследуют и тщательно стараются постигнуть рождение неизреченное? Ни Гавриил, ни Матфей не могли ничего более сказать, кроме того, что родившееся есть от Духа. Но как и каким образом родилось от Духа, этого никто из них не объяснил, потому что было невозможно. Не думай также, что ты все узнал, когда слышишь, что Христос родился от Духа. Узнав и об этом, мы еще многого не знаем. Например, как невместимый вмещается в утробе, как все содержащие носятся в чреве жены, как дева рождает и остается девою. Скажи мне, как Дух устроил этот храм? Каким образом не всю плоть принял от утробы, но только часть ее, которую потом возрастил и образовал, а что точно произошел из плоти девы, евангелист ясно показал это словами «Ибо родившийся в ней» и Павел словами «рожденный от жены» Галатам 4.4. «От жены, — говорит он, — заграждая уста тем, которые утверждают, что Христос прошел через Марию, как бы сквозь некоторую трубу. Если это справедливо, то нужна ли была и девическая утроба? Если это справедливо, то Христос не имеет с нами ничего общего. Напротив, плоть его различна с нашей, не одинакового с нею состава. И как же назвать его тогда происшедшим от корня Иисеева? Жезлом, сыном человеческим. Как и Марию назвать матерью? Как сказать, что Христос произошел от семени Давидова? Воспринял образ раба, что слово стало плотью? Почему же Павел сказал римлянам, от них же и Христос, сущий над всем Бог? Из этих слов, из многих других мест Писания видно, что Христос произошел от нас, из нашего состава, из девической утробы, а каким образом, того не видно. Итак, и ты не разыскивай, но верь тому, что открыто, и не старайся постигнуть того, что умолчено. Стих 19. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, сказавши, что родившаяся от девы есть от Духа Святого, и без плотского совокупления, он приводит на это еще новое доказательство. Иной мог бы спросить, откуда это известно? Кто видел, кто слышал, чтобы когда-либо случилось что-либо подобное? Но чтобы ты не подозревал ученика, что он по любви к учителю выдумал это, евангелист вводит Иосифа, который тем самым, что в нем происходило, утверждает в тебе веру сказанное. Евангелист как бы так говорит, здесь, ежели ты не веришь мне и заподозриваешь мое свидетельство, то поверь мужу. Иосиф говорит, муж праведный. Здесь он называет праведным того, кто имеет все добродетели, хотя быть праведным значит не присваивать себе чужого. Но праведность уже называется совокупность добродетелей. В этом-то особенном смысле Писание и употребляет слово «праведность», когда, например, говорит «человек праведен, истинен» Иова 1.1, и еще «и оба были праведны» 39. Итак, Иосиф, будучи праведным, то есть добрым и кротким, пожелал тайно отпустить ее. Для того евангелист описывает случившееся еще во время незнания Иосифова, чтобы ты не сомневался в происшедшем по узнании. Хотя подозреваемая не только заслуживала быть опозоренную, но закон повелевал даже наказать ее. Однако Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда, не только не хотел наказать, но и опозорить. Не признаешь ли в нем мужа мудрого и свободного от мучительнейшей страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Потому-то вполне знавший эту страсть и сказал, Исполненная ревности ярость мужа не пощадит в день суда. Притча 6.34. И жестоко, как ад ревность. Песня 8.6. И мы знаем многих, которые готовы лучше лишиться жизни, нежели быть доведенными до подозрения и ревности. А здесь было уже непростое подозрение. Марии изобличили ясные признаки беременности. И однако Иосиф столько был чужд страсти, что не захотел причинить деве даже и малейшего огорчения. Так как оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд значило предать ее на смерть, то он не делает ни того, ни другого, но поступает уже выше закона. Подлинно, по пришествии благодати, надлежало явиться многим знамением высокой мудрости. Как солнце, не показавшее еще лучей, издали озаряет светом большую часть вселенной, так и Христос, восходя из девической утробы, прежде нежели явился, просветил всю вселенную. Вот почему еще до рождения его пророки ликовали, и жены предсказывали будущее, и Иоанн, не выйдя еще из утробы, взыгрался во чреве. И Иосиф показал здесь великую мудрость, не обвинял и не порицал девы, а только намеревался отпустить ее. Когда он находился в таком затруднительном положении, является ангел и разрешает все недоумения. Здесь достойно исследование то, почему ангел не пришел прежде, пока муж не имел еще таких мыслей, но приходит тогда, когда он уже помыслил. Когда он так помыслил, говорит евангелист, ангел приходит. Между тем деве благовествует еще до зачатия, что опять приводит к новому недоумению. Если Иосифу не сказал ангел, то почему умолчала дева, услышавшая от ангела и видя жениха своего в смущении, не разрешила ему недоумение? Итак, почему ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Прежде надо разрешить первый вопрос. Почему же не сказал? Чтобы Иосиф не обнаружил неверия. И с ним не случилось того же, что с Захарией. Нетрудно поверить делу, когда оно уже перед глазами, а когда нет, и начало его, тогда слова не так легко могут быть приняты. Потому-то ангел и не сказал сначала, по той же причине и молчала дева. Она думала, что не уверит жениха, сообщив о необыкновенном деле, а напротив огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Если сама она, слыша о даруемой ей такой благодати, судит по-человечески и говорит, как это будет, когда я не знаю мужа, то гораздо более усомнился бы Иосиф, особенно слыша это от подозреваемой жены. 41. Вот почему дева вовсе не говорит Иосифу, и ангел является, когда потребовали обстоятельства. Почему же, скажут, не так же поступлено и с девою? Почему и ей возвещено не после зачатия? Чтобы предохранить ее от смущения и большего смятения. Не зная дела ясно, она, естественно, могла бы решиться сделать с собой худое и, не перенесши стыда, прибегнуть к петле или к мечу. Поистине, дева была во всем достойна удивления. И евангелист Лука, изображая ее добродетель, говорит, что когда услышала приветствие, не вдруг предалась радости и поверила сказанному, но смутилась и размышляла, как это будет, услышав его приветствие. Будучи таких строгих правил, дева могла бы от печали лишиться ума, представив стыд и не видя надежды, чтобы кто-нибудь поверил ее словам, и что ее беременность не следствие прелюбодеяния. И так, чтобы этого не случилось, ангел пришел к ней до зачатия. Надобно было, чтобы не знала смущения та, в чью утробу взошел Творец всяческих, чтобы свободна была от всякого смятения душа, удостоившаяся быть служительницей таких тайн. Вот почему ангел возвещает деве до зачатия, а Иосифу во время беременности ее. Многие по простоте и по недоразумению находили разногласия в том, что евангелист Лука упоминает о благовествовании Марии, а святой Матфей о благовествовании Иосифу, не зная, что было и то, и другое. То же самое необходимо наблюдать и во всем повествовании. Таким образом мы решим многие кажущиеся разногласия. Итак, ангел приходит к смущенному Иосифу. Доселе явление не было как по сказанной выше причине, так и для того, чтобы обнаружилось любомудрие Иосифа. А когда дело приблизилось к исполнению, ангел, наконец, является. Когда Иосиф так помыслил, все ангел Господень является ему. Примечаешь ли, кротость этого мужа не только не наказал, но и не сказал никому, даже самой подозреваемой, а размышлял только с собою. И от самой девы старался скрыть причину смущения. Не сказал евангелист, что Иосиф хотел ее выгнать, но отпустить. Так он был кроток и скромен. Но когда он помыслил это, ангел является во сне. Почему же не наяву, как является пастырем, Захарии и деве? Иосиф имел много веры, для него не нужно было такого явления. Для девы нужно было необыкновенное явление прежде события, потому что благовествуемое было весьма важно, важнее, нежели благовествуемое Захарии. А для пастыря нужно было явление, потому что это были люди простые. Иосиф получает откровение по зачатии, когда душа его объята уже была худым подозрением и вместе готова перейти к благим надеждам, если бы только явился кто-нибудь и указал удобный к тому путь. Для того благовествуется после зародившегося подозрения, чтобы это самое послужило доказательством сказанного ему. О чем никому не говорил, но только помыслил в уме, о том услышал от ангела, служило несомненным признаком, что ангел пришел и говорит от Бога, потому что одному Богу свойственно знать сердечные тайны. Видишь, сколько достигается целей. Обнаруживается любомудрие Иосифа, благовременно сказанного помогает ему в вере, самое повествование делается несомненным, так как показывает, что Иосиф был точно в таком положении, в каком следовало быть. Каким же образом ангел уверяет его? «Послушай и подивись мудрости того, что сказано». Пришедший ангел говорит ему: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает оставаться ему в смущении, наименованием предков напомнив об обетовании, данном всему роду. Иначе для чего было называть сыном Давидовым? Не бойся. В других случаях Бог поступает не так. И когда некто против супруги Авраама умышлял, чего не должно, Бог употребил сильнейшее выражение и угрозу, хотя и там причиной было неведение. Фараон взял к себе Сарру по незнанию, однако ж Бог привел ее в страх. Но здесь Бог поступает снисходительнее, потому что совершалось дело весьма важное, и большая была разность между фараоном и Иосифом, почему и не нужно было угроз. Сказавши же «не бойся», показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, держа в доме подозреваемую в прелюбодействии, потому что если бы этого не было, он и не подумал бы ее отпускать. Итак, из всего открывается, что ангел пришел от Бога, обнаруживая и пересказывая все, о чем Иосиф размышлял, и чем был встревожен ум его. Изрекши же имя девы, ангел не остановился на этом, но присовокупил: «Жену твою». Каким именем не назвал бы, если бы ее девство было растлено? Женой же называет здесь обрученную, так обыкновенное писание обрученных еще до брака называет «зятьями». Что же значит принять? Удержать у себя в доме, потому что Иосиф мысленно уже отпустил деву. Эту-то отпущенную, говорит ангел, удержи у себя. Ее поручает тебе Бог, а не родители. Поручает же ее не для брака, но чтобы жить вместе. Вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, так ныне поручается она Иосифу. Потом ангел намекнул о причине своего явления, умолчал о худом Иосифовом подозрении, а между тем уничтожил его скромнее и благопристойнее, изъяснив причину зачатия и показав, что по тому самому, почему Иосиф опасался и хотел ее отпустить, он должен принять и удержать ее у себя, и таким образом совершенно освободил его от беспокойства. «Она не только чиста от беззаконного смешения, — говорит ангел, — но и зачала в чреве сверхъестественным образом. Потому не только отложи страх, но еще возрадуйся, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Странное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Чем уверится всем Иосиф, не слыхавший о таковых событиях? Открытием прошедшего, говорит ангел. Для того он и обнаружил все, что происходило в уме Иосифовом. Чем был он возмущен, чего боялся, на что решался, чтобы через это уверить и в том, Справедливее же сказать, ангел уверяет Иосифа не только о прошедшем, но и будущем. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Хотя родившееся есть от Духа Святого, но не думая себе, что ты устранен от служения при воплощении, хотя ты не содействуешь к рождению, и дева пребыла неприкосновенная, однако ж, что принадлежит отцу, то, не вредя достоинству девства, предоставляю тебе, то есть ты дашь имя рожденному, ты наречешь ему имя, хотя он не твой сын, но ты будь ему вместо отца. Итак, начиная с наречения имени, усвояю тебя рождаемому. Потом, чтобы кто-либо отсюда не заключил, что Иосиф есть отец, послушай, с какой осторожностью говорит ангел далее. «Ибо он спасет людей своих от грехов их». «Родит же, — говорит, — сына». Не сказал «родит тебе», но выразился неопределенно. «Родит», так как Мария родила не ему, но целой вселенной. 43. Для того и имя принесено ангелам с небес, чтобы показать, что чудно рождаемое, потому что сам Бог свыше посылает имя через ангела Иосифу. Поистине, это не просто было имя, но сокровище бесчисленных благ. Потому ангел и объясняет его, внушает благие надежды, и тем приводит Иосифа к вере. Мы обыкновенно склонны к благим надеждам, а потому и охотнее им верим. Итак, всем утвердив Иосифа в вере, и прошедшем, и будущем, и настоящем, и чести ему оказанную, ангел, кстати, приводит слова пророка, который все то подтверждает. Но не приведя еще слов его, возвещает о благах, какие через рожденного дарованы будут миру. Какие же это блага? Освобождение от грехов и уничтожение их, ибо он спасет людей своих от грехов их. И здесь возвещается нечто чудное. Благовествуется освобождение не от чувственных браней, не от варваров, но, что гораздо важнее, освобождение от грехов, от которых прежде никто не мог освобождать. Для чего же, спросят, сказал людей своих, а не присовокупил язычников, чтобы не изумить вдруг слушателя. Разумному слушателю он дал разуметь и о язычниках, потому что люди его суть не одни иудеи, но и все приходящие, приемлющие от него познания. Смотри же, как открыл нам и достоинство его, назвавши иудейский народ людьми его. Этим ангел показывает то именно, что рождающийся есть Сын Божий, и что он говорит о горнем царе, так как кроме этого единого существа никакая другая сила не может отпускать грехи. Итак, получив таковой дар, примем все меры, чтобы не поругать столь великого благодеяния. Если наши грехи достойны были наказания и прежде такой чести, то тем более достойны после такого неизреченного благодеяния. Это говорю теперь не без причины. Я вижу, что многие после крещения живут небрежнее не крестившихся и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Потому-то ни на торжище, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий, кто неверующий. Разве только при совершении таинств можешь увидеть, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Между тем, следовало бы отличаться не по месту, а по нраву. Достоинства внешне обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надобно распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А если ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды, но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно этой почести увеличивает казнь. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему собственно принадлежит. Надобно, чтобы он по всему был виден, и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу. Говорю об этом для того, чтобы нам наблюдать благоприличие не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту, вижу тебя на конских христалищах, на зрелищах, вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, в худых сходбищах, на рынке, в сообществе с людьми развратными. Хочу ли заключать о тебе по виду твоего лица, вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеян, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжаешь ничем не лучше комедианта, наряжен. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим? Вижу, что ты вводишь за собой тунеядцев и льстецов. Стану ли судить о тебе по словам? Слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного для нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу? Здесь открывается еще более причин к осуждению. 45. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный, когда все исчисленное мною уверяет в противоположном? И что говорю, верный? Даже человек ли ты, и того не могу узнать доподлинно. Когда легаешься, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, уточняешь плоть, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, коварен, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как лукавый демон. Как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества человеческого? Ища различия между оглашенным и верным, подвергаясь опасности не найти различия даже между человеком и зверем. Как в самом деле назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих пороков. А ты совокупил в себе все пороки, далеко превосходишь их и своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству чрева, не любит денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и бесах, скажи мне, как можно назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как наименуем тебя верным? А что всего печальнее, находясь в столь худом состоянии, мы не помышляем о безобразии души своей, не имеем и понятия об ее гнусности. Когда ты сидишь у бродобрея и стрижешь волосы, то, взявши зеркало, со всем вниманием рассматриваешь прическу волос, спрашиваешь близ стоящих и того, кто стриг, хорошо ли она лежит у тебя на лбу. Будучи стариком, часто не стыдишься до неистовства предаваться юношеским мечтам. А того, что душа наша не только безобразна, но даже звероподобна, и стала сциллой или химерою, упоминаемым в языческих баснословиях, немало не чувствуем, хотя и здесь есть духовное зеркало, которое гораздо лучше и полезнее вещественного, потому что не только показывает безобразие, но даже если захотим, превращает его в несравненную красоту. Таким зеркалом служит память о добрых мужах и повествование о их блаженной жизни. Чтение Писания, законы от Бога данные. Если захочешь однажды посмотреть на изображение тех святых, увидишь гнусность своего сердца. А увидев, ни в чем другом не будешь иметь уже нужды, чтобы избавиться от своего безобразия. Вот для чего и полезно нам это зеркало. Оно делает удобным превращение. Итак, никто не оставайся в образе бессловесных. Если раб не входит в дом отца, то как ты можешь вступить в преддверие дома, будучи зверем? И что говорю, зверем? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь, хотя по природе дик, но часто посредством человеческого искусства делается кротким. А ты, который по природе их природное зверство превращаешь в несвойственную им по природе кротость, какое извинение будешь иметь, когда свою природную кротость превращаешь в неестественное зверство? Дикого по природе делаешь смирным, а себя по природе смирного против природы обращаешь в дикого. Льва укрощаешь и делаешь ручным, а своему гневу попускаешь быть неукротимее льва. В первом случае встречаются два затруднения. То, что зверь лишен разума, и то, что он всех сердитие, и однако ты по избытку мудрости, данной тебе от Бога, преодолеваешь и природу. Как же ты в зверях, побеждающий природу, себе самом изменяешь и природе, и совершенству воли? Если бы я велел тебе сделаться кротким, другого человека сделать, ты не счел бы моего приказа невозможным, хотя и мог бы мне возразить, что ты не господин чужой воли, и что не все от тебя зависит. Но теперь велю тебе укротить собственного твоего зверя, над которым ты полный господин. Итак, чем оправдаешься в том, что не владеешь природою? Какое можешь представить благовидное извинение в том, что из-за льва делаешь человека из льва, а о себе не заботишься, когда из человека делаешься львом? Ему сообщаешь свойства выше его природы, а в себе не сохраняешь естественных. Диких зверей стараешься довести до одинакового с нами благородства, а себя самого низвергаешь с царского престола и доходишь до зверского неистовства. Представь себе, если хочешь, что и гнев есть зверь, и сколько другие стараются над обучением львов, столько покажи старания над собою. И необузданный ум свой соделай тихим и кротким, ведь гнев имеет столь страшные зубы и когти, что истребит все, если не укротишь его. Даже лев и ехидна не могут терзать внутренности с такой жестокостью, как гнев непрестанно терзает железными когтями. Он не только вредит телу, но расстраивает самое здравие души, поедая, терзая, раздробляя всю силу ее и делая ее ни к чему не способную. У кого внутри завелись черви, тот не может дышать, потому что все внутренности его изъедены. Как же мы можем породить что-нибудь благородное, нося внутри себя такого змея, разумея гнев, снедающего внутренности наши? Каким образом избавимся от этой язвы, если будем употреблять питье, которое может умертвить внутренних червей и змей? Но какое питье, спросишь, имеет такую силу? Честная кровь Христова, если с упованием приемлется, она может уврачевать всякую болезнь. Затем внимательное слушание божественных писаний и присоединяемое к тому милостыня. Всеми этими средствами могут быть умерщвлены страсти, расслабляющие нашу душу. И тогда только будем жить, а теперь мы ничем не лучше мертвых. Когда живы страсти, нам невозможно жить, но необходимо должно погибнуть. Если не успеем умертвить их здесь, то они умертвят нас там. Вернее же сказать, еще здесь, прежде той смерти, подвергнут нас жесточайшему наказанию. Каждая из этих страстей жестока, мучительна, ненасытна, и каждый день, поедая нас, причем не удовлетворяется. Зубы их зубы львиные и даже страшнее львиных. Когда лев сыт, тотчас оставляет попавшееся ему тело, а страсти никогда не насыщаются и не отстают, доколе уловленного ими человека не увлекут к дьяволу. Такова сила страстей, что они требуют от пленников своих такого же рабства, в какое предался Христу Павел, презиравший для него и гиенну, и царство. Тот, кто впадает в тоску или любовь, или сребролюбие, или честолюбие, начинает уже смеяться над гиенною и презирать царство, только бы исполнить ему волю тех страстей. Итак, поверим Павлу в том, что он столько любил Христа. Когда есть люди в такой же степени раболепствующие страстям, что же невероятно в любви Павловой? Потому и слабее наша любовь ко Христу, что вся наша сила истощается на любовь порочную, и мы, хищники, сребролюбцы, рабы суетной славы. А что может быть ничтожнее этой славы, если сделаешься и в 1000 раз знатнее, ничем не лучше будешь людей неизвестных? Напротив, через это самое сделаешься даже бесчестнее. Когда те, которые тебя прославляют и выставляют знаменитым, смеются над тобою за то самое, что ты желаешь от них славы, то твое усердие не произведет ли противного твоему желанию? 47. Эти люди поступают как обличители. Кто хвалит преданного прелюбодеянию или блуду, или льстит ему, тот этим самым более обличает, нежели хвалит похотника. Равным образом, если все мы хвалим пристрастного к славе, то более обличаем, нежели хвалим славолюбивого. Итак, для чего же ты много заботишься о таком деле, которого следствие всегда противны твоей цели? Если хочешь прославиться, презирай славу и будешь славнее всех. Для чего тебе подвергаться тому же, что случилось с Навуходоносором? Он поставил статую, думая получить еще большую славу от дерева и бесчувственного изображения. Имеющий жизнь хотел прославиться через то, что не имеет жизни. Видишь ли, крайнее безумие. Думая почтить себя, он более обесчестил, показав, что более надеется на бездушную вещь, нежели на самого себя, и на живую душу свою, почему и воздал такое предпочтение дереву. Недостоин ли он посмеяния за то, что ищет себе похвалы не в нравах, а в досках? Это все равно, как если бы кто вздумал больше хвалиться полом в доме или красивой лестницей, нежели тем, что он человек. Между тем из нас многие подражают ныне Навуходоносору. Как он своим изображением, так из нас иные думают удивлять одеждами, другие домом, лошаками, колесницами, колоннами, находящимися в домах их, погубивши в себе достоинство человека. Они ходят и ищут себе совсем смешной славы в других предметах. Знаменитые и великие слуги Божии не этим просияли, но чем надлежало. Они были и пленники, и рабы, и юноши, и чужестранцы. Не имели у себя ничего собственного, но оказались гораздо почтеннее того, кто всем изобилует. Ни огромная статуя, ни вельможи, ни вожди, ни бесчисленные войска, ни множество золота, ни вся пышность не могли удовлетворить страсти Навуходоносора показать себя великим. А для слуг Божиих, лишенных всего, довольно было одного любомудрия. Не имея у себя ничего, они оказались столько же блистательней носящего диадему и порфиру, и обладающего всем, сколько солнца блистательные жемчужины. На позор целого мира приведены были юноши, пленные рабы. Едва появились, как глаза царев засверкали огнем. Окружили их вожди, правители, чиновники и все сонмище бесовское. Отовсюду звук флейт, труб и всяких музыкальных орудий. Несясь до небес, огласил слух их. Печь пылала до безмерной высоты, и пламя ее касалось самых облаков. Все было исполнено страха и ужаса. Но юношей ничто не устрашало. Напротив, посмеявшись, как над детской игрою, они показали мужество и кротость, и громогласнее тех труб взывали. «Да будет тебе известно, царь!» Они и словом не хотели оскорбить мучителя, а желали только показать свое благочестие. Потому не стали распространяться и в словах, но все выразили кратко. «Есть, говорят они, Бог на небесах, который силен избавить нас! Для чего выставляешь перед нами множество народа? Что нам печь? К чему острые мечи и страшные копьеносцы? Наш владыка выше и сильнее всего этого!» Потом, подумавши, что, может быть, Богу так угодно, и он попустил им быть сожженными, чтобы и в таком случае не назвали их лжецами, они в заключение присовокупили. «Если же не так, то да будет тебе известно, что богам твоим служить не будем». 49. Если бы они, предположив, что Бог действительно их не избавит, сказали, что он не избавляет за грехи, то им не поверили бы. Поэтому они перед царем о грехах умалчивают, а говорят о том в печи, там вспоминает все грехи свои. Перед царем же ничего подобного не произносят, а только то, что они не изменят благочестию, хотя бы им надлежало сгореть. Не для наград и воздаяния, но из одной любви делали они все, что не делали. Несмотря на то, что были в плену и рабстве, не пользовались никакими благами, лишились отечества, свободы и всего имущества. Не говорим ни о почестях, какие даны им при царском дворе. Святые и праведные юноши в тысячу раз охотнее согласились бы собирать милостыню в своем отечестве и наслаждаться красотою храма, как говорил Давид, что лучше быть у порога дома Божия, нежели жить в селениях грешника, и лучше один день во дворах твоих, лучше тысяч. В тысячу раз охотнее согласились бы они быть последними в своем отечестве, нежели царствовать в Вавилоне. Это видно из того, что говорят они в печи о тягостных пребываниях в Вавилоне. Хотя сами они и пользовались великими почестями, но, видя бедствия других, жестоко терзались. Таково преимущественное свойство святых. Ни слезы, ни чести, ничего другого не предпочитать спасению ближних. Смотри, как они в печи молились за весь народ. А мы при покойной жизни не помним о братьях. Равным образом, когда они старались объяснить и сны, они имели в виду не свою пользу, но пользу многих. Что они презирали смерть, это они доказали впоследствии многими опытами. Они на все готовы, чтобы только умилостивить Бога. Поскольку же признают себя к тому неспособными, то прибегают к отцам и говорят, что сами ничего не могут принести, кроме сокрушенного духа. Будем и мы подражать им. Ведь и перед нами стоит золотой образ, мучительская власть Мамоны. Но не будем внимать тимпанам, трубам, арфам и другим прелестям богатства. И хотя бы надлежало впасть в печь нищеты, предпочтем эту нищету, только бы не поклониться идолу. И будет роса среди пищи шумящая. И так не убоимся, слыша о печи нищеты. И тогда вержены в печь стали блистательны, а поклонившиеся идолу убиты. Но тогда все произошло в одно время. А теперь одно исполняется здесь, а другое в будущей жизни. Иное же и здесь, и там. Избравшие нищету, чтобы не кланяться мамоне, будут сиять и здесь, и там. А неправедно обогащающиеся здесь понесут, там жесточайшее наказание. Из этой печи вышел и Лазарь, блистая не менее трех отроков. А богач, принадлежа к числу поклонявшихся идолу, осужден на мучение в гиене. Одно служит образом другого. Как здесь вверженные в печь ничего не потерпели, а стоявшие в нем мгновенно были сожжены, так будет и тогда. Святые, переходя огненную реку, не почувствуют ничего неприятного, но будут казаться радующимися. А поклонявшиеся идолу увидят, что огонь нападает на них свирепее всякого зверя и увлекает их в гиенну. Если кто не верит, что есть гиена, тот, видя халдейскую печь, пусть через настоящее уверится в будущем и убоится не печи нищеты, но печи греха. Грех есть пламень и мучение, а нищета — роса и прохлада. В греховной печи предстоит дьявол, а в печи нищеты — ангелы, отражающие пламень. Пусть внимают этому богачи, возжигающие пламень нищеты. Бедным не сделают они никакого вреда, потому что на них сходит роса, а самих себя сделают жертвой пламени, которые зажгли собственными руками. Тогда ангел сошел к трем отрокам, а ныне мы сойдем к находящимся в печи нищеты и милостынею произведем росу, отразим пламень, чтобы нам вместе с ними получить венцы, чтобы и для нас рассеялся пламень гиенский от гласа Христова. Вы видели меня жаждущего и напоили. Этот глаз будет тогда для нас росою, шумящей посреди пламени. Итак, сойдем с милостыней в печь бедности, посмотрим на любомудрых, ходящих в ней, и попирающих угли. Посмотрим на чудо новое и странное, на человека в печи поющего, на человека в огне благодарящего, связанного крайней нищетою и воздающего великие хвалы Христу. Кто с благодарением переносит нищету, тот равен трем отрокам, потому что бедность страшнее огня и обыкновенно сильнее опаляет. Однако отроков не опалил пламень, и узы их разрешились мгновенно, лишь только они принесли благодарение Господу. Так и теперь. Если ты, впав в бедность, будешь благодарить, то и узы разрешатся, и пламень угаснет. А если не угаснет, то совершится еще большее чудо. Пламень сделается источником, как случилось и тогда. Посреди печи они прохлаждались чистою росою, которая хотя не угасила пламени, но препятствовала огню жечь вверженных туда. Тоже можно применить и в любомудрых. И они в нищете более свободны от страха, нежели богатые. Итак, не будем стоять вне печи, но есть, то есть не имея милосердия к нищим, чтобы не потерпеть нам того же, что случилось тогда с бывшими около печи. Если ты сойдешь к отрокам и станешь с ними, то огонь не причинит тебе никакого зла. А если станешь вверху и будешь смотреть на тех, которые находятся в огне нищеты, то пламень сожжет тебя. Итак, сойди в огонь, чтобы не сгореть от огня. Не стой вне огня, чтобы не увлек тебя пламень. Если огонь застигает тебя вместе с бедными, то устранится от тебя. А если увидит тебя чуждающимся их, в ту же минуту нападет на тебя и увлечет тебя. Итак, не отходи от тех, которые ввержены, и когда дьявол, не поклоняющийся злату, велит вернуть в печь нищеты, то будь в числе не ввергающих, а ввергаемых, чтобы быть тебе в числе спасаемых, а не сожигаемых. Не покоряться страсти сребролюбия и жить в сообществе с бедными – это самая обильная роса. Кто попрал страсть к богатству, тот всех богаче. Как отроки, презревшие тога царя, сделались блистательнее царя, так и ты, если презришь все мирское, будешь драгоценней целого мира, подобно тем святым, которых не был мир достоин. Итак, чтобы тебе сделаться достойным небесного, презирай настоящее. Тогда и здесь получишь большую славу и насладишься будущими благами, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 51. Беседа 5. Матфея 1.22. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Многие, как я слышу, говорят, когда бываем здесь в храме и слышанное принимаем к сердцу, тогда приходим в себя, а лишь только удалимся отсюда, становимся опять другими, и огонь ревности в нас гаснет. Что же вам сделать, чтобы этого не было? Посмотрим, от чего это происходит. Итак, от чего бывает с нами такая перемена? От того, что занимаемся, чем не следует, и проводим время с худыми людьми. По выходе из церкви не надлежало бы нам приниматься за дела непристойные церкви, но пришедши домой, надо было бы сейчас же взять книгу и вместе с женой и детьми привести на память, что было говорено. Потом уже приступать к делам житейским. Если вышедший из бани, ты предпочитаешь не ходить на рынок, чтобы там не хлопот на хлопотах не лишиться пользы от бани, то тем более ты должен поступать так по выходе из церкви. А мы приступаем напротив, по-другому поступаем, и оттого теряем все. Еще не утвердится в нас совершенно то, что было полезного сказано. Как сильный поток житейских дел, устремляясь на нас, все уносит с собой и оставляет пустоту. Итак, чтобы этого не было, по выходе из церкви почитай нужнейшим для себя делом привести на память, что было тебе сказано. Да и слишком было бы неразумно на дела житейские употреблять 5 или 6 дней, а на дела духовные не уделять и 1 дня, или даже малой части дня. Не видите ли, как наши дети целый день занимаются уроками, какие им заданы? То же самое будем делать и мы. Иначе не будет для нас никакой пользы ходить сюда, потому что, не прилагая такое же попечение о соблюдении сказанного нам, какое показывает сбережение золота и серебра, каждый день будем черпать в разбитый сосуд. Приобретший несколько динариев, прячет их в мешок и накладывает печать, а мы, принявшие учение, которое многоценнее и золота, и дорогих камней, приобретшие сокровища духа, не скрываем их в хранилище души, и с крайней небрежностью даем им вытекать из нашего сердца. Кто же после этого пожалеет об нас, когда сами себе причиняем вред и ввергаем себя в такую бедность? Итак, во избежание этого и для самих себя, и для наших жен и детей поставим непременным законом этот один день в неделю посвящать весь слушанию и припоминанию того, что мы слышали. В таком случае будем сюда приходить с большей готовностью принимать, что будет говорено. И для нас меньше будет труда, и для вас больше пользы, когда станете слушать дальнейшее, содержа в памяти прежде сказанное. Это немало будет способствовать к уразумлению, что говорится, если именно вы будете хорошо знать порядок мыслей, которые мы предлагаем вам в связи. Так как невозможно высказать всего в один день, то старайтесь сохранить в памяти, что вам предлагается в разные дни. Составляйте из этого как бы одну цепь и облагайте ею душу, чтобы таким образом вышло целое тело Писания. Поэтому и теперь, припомнив недавно сказанное, приступим к тому, о чем следует говорить. 53. Но о чем же следует говорить? И вот, да сбудется реченное от Господа через пророка, который говорит, достойно чуда и достойно самого себя, воскликнул ангел, говоря, сие же все было, он видел море и бездну человеколюбия Божия, видел явленным на деле то, осуществление чего никогда нельзя было и ожидать, видел, как законы природы нарушились, примирение совершилось, превысший всех нисходит к тому, кто всех ничтожнее. Средостение рушится, преграды упраздняются, видел еще и больше того, и в немногих словах выразил чудо. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом. Не думай, говорит он, будто это ныне только определено. Это в древности было прообразовано. Как-то и Павел старался везде показать. Затем ангел отсылает Иосифа к Исаии, что, пробудившись, если и забудет его слова, как совершенно новые, будучи вскормлен Писанием, вспомнил слова пророческие, а вместе с ними привел на память и его слова. Он не сказал этого жене, потому что она, как отроковица, была еще неопытна, а предлагает пророчество мужу, как человеку праведному, который углублялся в писание пророков. И сперва говорит он Иосифу, Марию, жену твою. А теперь, приводя слова пророка, вверяет ему тайну, что она дева. Иосиф не так скоро успокоился бы мыслями, слыша от ангела, что она дева, если бы прежде не услышал того от Исаии. От пророка же он должен был выслушать это не как что-либо странное, но как нечто известное и долго его занимавшее. Потому-то ангел, чтобы слова его удобнее были приняты, приводит пророчество Исаии и не останавливается на том, но возводит пророчество к Богу, говоря, что это слова не пророка, но Бога всяческих. Потому и не сказал он, да сбудется реченное Исаии, но говорит, да сбудется реченное Господом. Уста были Исаии, но пророчество дано свыше. Какое же это пророчество? «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Почему же, скажет, наречено ему имя не Эммануил, а Иисус Христос? Потому что не сказано «наречешь», но «нарекут», то есть народы и самое событие. Здесь заимствуется имя от происшествия, как и свойственно Писанию. Происшествие употреблять вместо имен. Итак, слова «нарекут Эммануил» означает ничто иное, как то, что увидит Бога с человеками. Хотя Бог всегда был с человеками, но никогда не был так явно. Если же иудеи бесстыдно будут упорствовать, то спросим их, какой младенец назван, что скоро пленение, скоро расхищение? На это они ничего не могут сказать, Исаия 8:3. Как же пророк сказал, нареки ему имя скоро пленение, так как после рождения его случилось, что взяты и разделены добычи, то самое происшествие, при нем бывшее, дается ему вместо имени. Равным образом и о городе говорит пророк, что он наречется город правды, мать городов, верный Сион, Исаия 1:26. И однако нигде не видно, чтобы город этот назывался правдой. Он продолжал называться Иерусалимом. Но так как Иерусалим действительно таковым учинился, когда исправился, то и сказал пророк, что он так назовется. Таким образом, если какое-либо происшествие яснее самого имени показывает того, кто его совершил или им воспользовался, то Писание действительно события вменяет ему в имя. Если же иудеи, будучи опровергнуты в этом, найдут другое возражение против сказанного о девстве и представят нам других переводчиков, говоря, они перевели не дева, а молодая женщина, то наперед скажем им, что 70 толковников по справедливости перед всеми прочими заслуживают большего вероятия. Те переводили после пришествия Христова, оставаясь иудеями. А потому справедливо можно подозревать, что они сказали так больше по вражде и с намерением затемнили пророчество. 70 же, которые за 100 лет до пришествия Христова или даже более предприняли это дело, и притом таким большим обществом, свободны от всякого подобного подозрения. Они и по времени, и по многочисленности, и по взаимному согласию преимущественно заслуживают вероятия. 54. Но если иудеи приведут свидетельства и тех переводчиков, то и тогда победа на нашей стороне. В Писании часто имя юности употребляется вместо девства. Не о женщинах только, но и о мужчинах. Юноши, говорит оно, девы, старцы с юношами. И опять рассуждая о деве, подвергшейся насилию, говорят, если возобеет от раковицы, то есть дева, Второзаконие 22:27. То же значение подтверждает и предыдущие слова пророка. В самом деле, пророк не просто говорит «все девы в чреве примет», но сказавши наперед «все даст Господь сам вам знамение». Потом присовокупил «все девы в чреве примет». Если бы не деве надлежало родить, но произошло бы рождение по закону брака, то такое происшествие как могло быть знамением? Знамение должно выходить из обыкновенного порядка, быть чем-то странным и необычайным, иначе как оно будет знамением? Восстав же, Иосиф от сна поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Видишь ли послушание и покорный ум? Видишь ли человека решительного и во всем прямодушного? Когда он подозревал деву в чем-то неприятном и неприличном, то не хотел держать ее у себя. Когда же освободился от такого подозрения, не только не захотел выслать ее, но держит и делается служителем воплощения, и принял, говорит Писание, Марию, жену свою. Видишь ли, как часто евангелист употребляет это имя, не желая до времени открыть тайну девства, чтобы устранить всякое худое подозрение. Принявший ее и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Здесь евангелист употребляет слово «не знал ее, как, наконец», «доколе». Употребляет слово «доколе», но ты не подозревай из того, будто Иосиф после познал ее. Евангелист дает этим только знать, что дева прежде рождения была совершенно неприкосновенною. Почему же, скажет, употребил он слово «доколе»? Потому что в Писании часто так делается. Это слово не означает определенного времени. Так и о ковчеге сказано «не возвратился ворон, доколе и не высохла земля», хотя он и после не возвратился. Так же о Боге Писание говорит «от века и до века ты тот же», но тем не полагает пределов. И опять, когда благовествуя говорит «воссияет в днях его правда и множество мира, доколе не перестанет луна», тем не означает конца для этого прекрасного светила. Так и здесь евангелист употребил слово «доколе» в удостоверении о том, что было прежде рождения. Что было после рождения, о том предоставляет судить тебе самому. Что тебе нужно было узнать от него, то он и сказал. То есть, что дева была неприкосновенной до рождения. А что само собой видно из сказанного, как верное следствие, то предоставляет собственному твоему размышлению. То есть, что такой праведник, каков Иосиф, не захотел познать деву после того, как он столь чудно соделалась она матерью и удостоилась и родить неслыханным образом и произвести необыкновенный плод. А если бы он познал ее и действительно имел женою, то для чего бы Иисусу Христу поручать ее ученику, как безмужнюю, никого у себя не имеющую, и приказывать ему взять ее к себе? Но скажут, как же Яков и другие называются братьями Иисуса Христа? Так же, как и сам Иосиф был почитаем мужем Марии. Многими завесами до времени сокрываемо было рождение Христова. Потому Иоанн назвал их также братьями, говоря, не его ли братья с нами, и братья его не веровали в него. Впрочем, прежде не веровавшие сделались после достойными удивления и славными. Так, когда Павел прибыл в Иерусалим для рассуждения о вере, тотчас явился к Иакову, который так был уважаем, что его первого поставили епископом. Рассказывает также, что он вел такую строгую подвижническую жизнь, что все члены его омертвели, что от непрерывной молитвы, беспрестанных земных поклонов, лоб у него отвердел до такой жесткости, что жесткостью не отличался от колен верблюда. Он и Павла, который после опять приходил в Иерусалим, вразумляет, говоря: «Видишь ли, брат, сколько тем собравшихся!» Так велико было его благоразумие и ревность, а лучше сказать, так велика была сила Христова. В самом деле, те, которые поносили Христа во время земной жизни его, по смерти его так возревновали о нем, что совершенно готовы были даже умереть за него, что и показывает особенную силу воскресения. Для того славнейшее и соблюдено к концу, чтобы доказательство было несомненно. Если тех, которым дивимся при жизни, забываем по смерти, то как же хулившие Христа при жизни признали его после Богом? Если он был обыкновенный человек, как бы решились идти за него на смерть, если бы не имели ясного доказательства воскресения? 56. Говорю об этом не для того, чтобы вы только слышали, но чтобы и подражали мужеству, дерзновению и всякой добродетели, и чтобы никто не отчаивался в самом себе, хотя прежде тот был ленив, и чтобы после милосердия Божия ни на что другое не надеялся, как только на собственную добродетель. Если сродники Христовы, жившие со Христом в одном доме и отечестве, не получили от этого никакой пользы, пока не явили в себе добродетели, то как можем получить прощение мы, если, представляя за себя ходатаями праведных своих родственников и братьев, сами не будем добронравны и утверждены в добродетели? На это указывает пророк, когда говорит: «Брат не избавит брата». Хотя бы то был Моисей или Самуил или Иеремия, послушай, что говорит Бог Иеремии: «Не молись за людей сих, так как не услышу тебя». И что дивишься, если я тебя не слушаю? Хотя бы предстал сам Моисей и Самуил, то я не принял бы их прошение об этих людях. Хотя Иезекииль станет молиться, и он услышит, что если предстанет Ной, Иов и Даниил, то сынов и дочерей их не избавят. Хотя патриарх Авраам будет ходатаем за неисцельно больных и нераскаянных, Господь оставил его удалиться, чтобы не слышать его моления о них. Хотя и Самуил будет также предстательствовать, Господь скажет ему: «Не плачь о Сауле». Хотя и о сестре, кто станет молиться безвременно, услышит то же, что и Моисей, если бы отец плюнул в лицо ее, числа 12-14. Не станем же слишком уповать на других. Молитвы святых имеют очень великую силу, но только когда мы сами раскаемся в грехах и исправляемся. И Моисей, избавивший некогда брата своего, 60 тысяч, от угрожавшего им гнева Божия, не мог избавить сестру, хотя и грех не равен был. Мариам оскорбила Моисея, а Аарон же с народом отважились на явное нечестие. Но об этом предоставляю подумать вам самим, а я постараюсь решить еще более трудный вопрос. В самом деле, стоит ли говорить о том, что Моисей не мог умолить за сестру, когда этот предстатель многочисленного народа не в силах был пособить себе самому? После бесчисленных трудов и бедствий, после 40-летних попечений о народе, ему возбранен был вход в ту землю, о которой было столько предсказаний и обетований. Какая же тому была причина? Та, что допущение Моисея в обетованную землю не только не принесло бы пользы, но произвело бы большой вред и для многих иудеев послужило бы соблазном. Если они за одно избавление из Египта, оставивши Бога, стали искать всего в Моисее и ему все приписывать, то до какого бы нечестия не дошли они, когда бы увидели, что он ввел их в землю обетованную. Потому-то и место погребения его осталось неизвестным. И Самуил не мог избавить Саула от гнева Божия, хотя часто спасал израильтян. И Иеремия не помог иудеям, хотя в другое время укрепил одного пророчеству. Даниил избавил варваров от поражения, но не спас иудеев от плена. И в Евангелии мы видим, что не с разными людьми, но с одними и теми же случалось то и другое. Один и тот же мог иногда спасти себя, а иногда нет. Задолжавший, например, 1000 талантов, однажды, усиленной просьбой, избавил себя от опасности, а в другое время не мог. Другой же, напротив, сперва подвергся опасности, а потом нашел вернейшее имение, средство помочь себе. Кто же это такой? Расточивший отеческое имение. Итак, если мы сами о себе не родим, то через других не спасемся. Если же будем неусыпны, то и сами собой достигнем спасения, даже сами собою спасемся, вернее, нежели через других. Подлинно, Богу приятнее давать благодать непосредственно нам, а не другим для нас, чтобы, стараясь сами отвратить гнев Божий его, гнев его, делались мы дерзновеннее и добродетельнее. Так он помиловал хананиянку, так спас блудницу, так спас разбойника, хотя не было никого за них предстателя и ходатая никакого. 58. Впрочем, говорю это не для того, чтобы не призывать святых в молитвах, но для того, чтобы мы не ленились и, предавшись беспечности и сну, не возлагали только на других того, что должны делать сами. И Христос сказал: «Приобретайте себе друзей», не остановился на этом, но присовокупил: «От богатства неправедного, требуя тем и твоего содействия», поскольку здесь он разумел не что иное, как милостыню. И что удивительно, он ничего уже не взыскивает с нас, если только мы отступим от неправды, потому что слова его имеют такой смысл: «Ты приобрел худо, истрать хорошо», «Собрал неправедно, расточи праведно». Что кажется за добродетель раздавать из имения неправедно приобретенного? И однако Бог по человеколюбию своему снисходит до того, что обещает нам многие блага, даже и за такие дела. Но мы до такого доходим без чувства, что ничего не уделяем, из приобретенного неправедно. Напротив, грабят тысячами. Думаем, что все уже сделали, подав малую часть. Разве не слыхал ты, что говорит Павел? Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Итак, что ты скупишься? Сеяние, уже ли есть трата, уже ли убыток? Нет, это доход и прибыль. Где сеяние, там и жатва. Где сеяние, там и приращение. Возделывая тучную и мягкую землю, которая может принять в себя много семян, ты засеваешь ее всеми своими семенами и берешь еще взаймы у других, потому что скупость в этом случае считаешь убытком. А когда надо нам возделывать небо, которое не подвержено никакой воздушной перемене, и все вверенное ему несомненно возрастит с большим приращением, ты ленишься, медлишь и не думаешь о том, что сберегая, теряешь, а расточая, приобретаешь. Итак, сей, чтобы не потерять, не береги, чтобы сберечь, рассыпай, чтобы сохранить, трать, чтобы приобрести. Хотя и нужно было бы что сберечь, ты не береги, потому что непременно это погубишь, а поручи Богу, у которого никто не похитит. Сам не торгуй, потому что не умеешь получить прибыли. Но большую часть капитала отдай взаймы тому, кто дает рост. Отдай взаймы туда, где нет ни зависти, ни клеветы, ни обмана, ни страха. Отдай взаймы тому, кто сам ни в чем не нуждается, но терпит нужду для тебя, кто всех питает, но алчит, для того, чтобы ты не был голоден, а обнищал для того, чтобы ты обогатился. Отдай взаймы туда, откуда ты получишь не смерть, но жизнь вместо смерти. За такой только рост можешь приобрести себе царство, а за всякий другой получишь гиенну. Потому что тот рост показывает сребролюбие, а этот – целомудрие. Тот – дело жестокости, а этот – человеколюбие. И чем оправдаемся, когда, имея возможность получить большее, и притом с твердой уверенностью, получить надлежащее время с полной свободой, без укоризны, без страха, без опасности, пренебрегаем этими благами,
а гоняемся за тем, что постыдно, ничтожно, обманчиво, тленно, и уготовляет нам печь огненную. Ничего, ничего нет постыдней и жестокосерней, как брать рост здесь на земле. В самом деле, ростовщик обогащается насчет чужих бедствий, несчастье другого обращает себе в прибыль, требует платы за свое человеколюбие и, как бы боясь показаться немилосердным под видом человеколюбия, роет яму глубже, помогая теснить нищего, подавая руку, толкает его, по-видимому, вводит в пристань, а в то же время подвергает крушению, как бы направляя на скалы и утесы подводные камни. «Но чего требуешь?» — ты скажешь. Того ли, чтобы собранные мною и мне самому нужные деньги отдать в распоряжение другому и не требовать зато никакой платы? Нет, я не говорю этого. Напротив, весьма желаю, чтобы ты получил плату, только немалую и не ничтожную, но гораздо большую. Желаю, чтобы ты в рост за золото приобрел небо. Итак, для чего ты сам себя подвергаешь нищете, прилепляясь к земле, и вместо большого ищешь малого? Это доказывает, что ты не умеешь обогатиться. Когда Бог за малое имущество обещает тебе небесное благо, ты говоришь: «Не давай мне небо, а дай мне вместо неба скоро гибнущее золото». Это значит, что ты произвольно хочешь остаться в нищете. Кто ревнует об истинном богатстве и обилии, тот вместо скоро гибнущего изберет не гибнущее, вместо издеваемого не издеваемое, не растрачиваемое, вместо немногого многое, вместо тленного нетленное. А за такими благами последуют и те. Кто вместо неба ищет землю, тот и ее непременно потеряет. А кто предпочитает небесное земному, тот и тем, и другим насладиться с великим избытком. Чтобы и нам достичь этого, презревши все здешнее, изберем будущее благо, и таким образом получим и то, и другое по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 6, 60. 2.1. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском? Много нужно нам бодрствовать, много молиться, чтобы суметь изъяснить настоящее место и узнать, кто были эти волхвы, откуда и как пришли, кто их кому побуждал и что это была за звезда. Но если угодно, предложим лучше наперед то, что говорят противники истины. Дьявол так овладел ими, что они и здесь находят повод вооружаться против слова истины. Что же говорят они? Вот сказано, что и при рождении Христовом явилась звезда. Это значит, говорят они, что астрология есть наука несомненная. Но если Христос родился по астрологическим законам, то как же он истребил астрологию, отверг судьбу, заградил уста демонам, изгнал заблуждение и не спроверг всякого рода волхвования? Да и что узнают волхвы по звезде его? Что он был царь иудейский, но он был царем неземного царства? Как и Пилату сказал: «Царство мое не от мира сего». Да он и не показывал себя царем. Не имел при себе ни копьеносов, ни щитоносов, ни коней, ни парных мулов, словом, ничего тому подобного. А вел жизнь простую и бедную, водя за собой 12 человек, ничем не знаменитых. Но если волхвы и знали, что он царь, то зачем приходит? Дело звездословия, как говорят, вовсе не в том состоит, чтобы по звездам узнавать, кто родится, но чтобы по времени рождения предсказывать о том, что случится вперед. Между тем волхвы ни при родах Марии не были, ни времени, когда родила, не знали, а потому не имели основания заключать о будущем по течению звезд. Напротив, задолго до рождения, увидевши звезду, явившуюся в их земле, они идут смотреть родившегося. А это еще непонятнее прежнего. Какая же причина их побудила? В надежде каких наград из такой отдаленной страны они идут поклониться царю? Если бы думали, что он будет их царем, и тогда не было бы им достаточной причины идти. Если бы еще он родился в царских чертогах, если бы отец его был царем и при нем находился, то можно было бы сказать, что поклонением родившемуся младенцу они хотели угодить отцу и тем заслужить себе его благоволение. Но теперь они знают, что новорожденный будет царем не у них, а у другого народа в стране от них отдаленной. Знает, что он еще не в совершенном возрасте, для чего же предпринимает такое путешествие и несут дары, притом подвергаясь в этом деле великим опасностям. В самом деле и Ирод, услышав, смутился, и весь народ, когда услыхал от них о том, взволновался. Разве этого они не предвидели? Но это невероятно. Даже при всей недальновидности они не могли бы не знать того, что когда придут в город, имеющий царя, и станут всенародно объявлять, что есть другой царь, кроме теперь там царствующего, то подвергнут себя тысяче смертей. Для чего же они поклонялись лежащему в пеленах? Если бы он был в совершенном возрасте, можно было бы сказать, что они ввергаются в явную опасность в надежде на его помощь. Но и то было бы признаком крайнего неразумия. Персиянину, варвару, не имеющему ничего общего с народом иудейским, решиться выйти из своей земли, оставить отечество, родных и дом и подвергнуться чужому владычеству. Если это неразумно, то следующее еще неразумнее. Что же такое? Перейти такой дальний путь, только поклониться, всех взволновать и тотчас уйти. И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, младенца в пеленах и бедную мать? Кому принесли дары и для чего? Разве было установлено и принято в обычае так изъявлять почтение всякому рождающемуся царю? Разве они обходили всю вселенную и о ком узнавали, что он из низкого и бедного состояния сделается царем, тому поклонялись прежде восшествия на царский престол? Но этого никто сказать не может. Для чего же они поклонялись? Если для настоящих выгод, то чего могли они ожидать от младенца и бедной матери? Если в надежде будущих, то как они могли знать, что младенец, которому они поклонялись, когда он был в пеленах, вспомнит о том впоследствии? Положим, что мать ему о том напомнила бы, но и в таком случае они стоят не похвалы, а порицания за то, что подвергли его явной опасности, так как Ирод, смущенный ими, расспрашивал, разыскивал и прилагал все меры умертвить его. Да и где бы то ни было, а младенце, который родился от частных людей, сказать, что он будет царем, значит только предать его на смерть, навлечь на него множество бед. Видишь ли, сколько открывается несообразность, если судить об этом событии по ходу дел человеческих и по общему обыкновению. Да и кроме того, можно было бы найти много других, еще больших затруднений. Но чтобы, присовокупляя недоумение к недоумениям, не привести вас в замешательство, приступим теперь к разрешению вопросов. Начнем со звезды Христовой. Если мы узнаем, что это была за звезда, и какая она обыкновенная или отличная от прочих, действительно ли была звезда или только имела вид звезды, то легко будет понять все прочее. Откуда же узнать о том, из самого Писания, что она была не обыкновенная звезда и даже не звезда, а, как мне кажется, какая-то невидимая сила, принявшая вид звезды? Это доказывает, во-первых, самый путь ее. Нет, и не может быть звезды, которая бы имела такой путь. Видим, что и солнце, и луна, и все прочие звезды идут от востока к западу, а эта звезда текла от севера на полдень. Именно в таком положении находится Палестина по отношению к Персии. Во-вторых, тоже можно видеть из самого времени. Она является не ночью, а среди дня, при сиянии солнца, что не свойственно не только звезде, но и луне. Хотя луна больше всех звезд, но при появлении солнечного света тотчас скрывается и делается невидимою. Звезда же Христова превосходством своего блеска преодолела самый свет солнечный. Была яснее солнца, и как оно не блистательно, она сияла больше. В-третьих, доказывается тем, что звезда то является, то опять скрывается. Когда волхвы шли в Палестину, она была видна и указывала им путь, а когда вошли в Иерусалим, она скрылась. Потом, когда они, сказавши Ироду, зачем пришли, оставили его и собрались в путь, звезда опять является. Это же есть движение не звезды, а некоторые совершенно разумные силы. Она не имела своего определенного пути, но когда нужно было остановиться, и она стояла, во всем соображаясь их нуждою, подобно столпу облачному, по которому полк иудеев и останавливался, и поднимался с места, когда было нужно. В-четвертых, тоже ясно можно видеть из самого способа, каким звезда указала место. Не с высоты неба она указала его. В таком случае волхвы не могли бы различить место, но чтобы указать его, опустилась вниз. Сами знаете, что обыкновенной звезде нельзя показать так малого места, какое занимала хижина, особенно же в каком вмещалось тело младенца. Так как высота ее неизмерима, то она не могла бы собой обозначить и определить такого тесного пространства для желавших узнать его. Об этом всякий может судить по Луне. Она, будучи гораздо больше звезд, кажется близкой для каждого из обитателей Вселенной, рассеянных по всей земной широте. Так скажи же, как бы звезда указала такое тесное место для ясли и хижины, если бы не оставила высоту, не сошла вниз и не стала над самой главой младенца? Это самое дает разуметь Евангелист, говоря, Матфея 2:9. И сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Видишь, сколько доказательств на то, что эта звезда была необыкновенная и явилась не по законам внешней природы. 63. Но для чего она явилась? Для того, чтобы обличить нечувствительность иудеев и лишить их неблагодарных всякого способа к оправданию. Так как цель пришествия Христова была та, чтобы отменить древние правила жизни, призвать всю Вселенную на поклонение себе и принимать это поклонение на земле и на море, то Христос с самого начала отверзает дверь язычникам, желая через чужих научить своих. Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на то особенного внимания, Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны, расспрашивать о царе, родившемся у иудеев, и они от персов первых узнают то, чему не хотели научиться у пророков. Бог сделал это для того, чтобы дать им вернейший способ убедиться, если будут благоразумны, или лишить всякого оправдания, если будут упорны. В самом деле, что могут сказать в свое оправдание иудеи, не принявшие Христа после столь многих пророческих доказательств, видя волхвов, которые по явлению только звезды приняли его и поклонились явившемуся? Итак, с волхвами Бог поступил так же, как с ниневитянами, которым послал Иону, так же, как с самарянкой и хананиянкою. Потому и сказано: «Мужи Ниневею восстанут и осудят, и царица южная восстанет и осудит род сей». Потому что они поверили меньшему, а иудеи не поверили и большему. Ты спросишь, для чего Бог привел волхвов к Христу таким явлением? А как же бы надлежало? Послать пророков? Но волхвы пророков не приняли бы. Дать глаз свыше? Но они глазу не вняли бы. Послать ангела? Но и того не послушали бы. Поэтому Бог, оставивший такие средства по особенному своему снисхождению, употребляет для призвания их то, что было им больше знакомо, показывает большую и необычайную звезду, чтобы она поразила их и величиной, и прекрасным видом, и необыкновенным течением. Подражая этому, и апостол Павел, когда рассуждает с еленами, начинает речь с жертвенника и приводит свидетельства из их стихотворцев. А когда проповедует иудеям, говорит об обрезании, уча живущих под законом, начинает с жертв. Так как всякий любит то, к чему привык, то к этому применяются и Бог, и люди, посылаемые им для спасения мира. Итак, не думай, чтобы недостойно было Бога призывать волхвов посредством звезды, иначе должен будешь отвергнуть все иудейское, и жертвы, и очищение, и новомесячие, и ковчег, и самый храм, потому что все это допущено по языческой грубости иудеев. и Бог для спасения заблуждающихся с небольшим изменением допустил в служении себе то, что наблюдали язычники при служении демонам, что понемногу, отвлекая от языческих привычек, возвести к высокому любомудрию. Так поступил он и с волхвами, благоволив призвать их явлением звезды, чтобы потом удостоить высшего. Побудивший их идти и руководствовавший в пути, после того, как поставил перед яслями, наставляет их уже не через звезду, а через ангела. Таким образом, понемногу они восходили к высшему. Подобно этому Бог поступил и с жителями Аскалона и Газы, когда 5 филистимских городов по прибытии к ним ковчега поражены были смертной язвою и не находили никаких средств к избавлению от постигшего их бедствия, тогда созвавши волхвов, в общем собрании советовались, как освободить от этой язвы, неспосылаемой от Бога. Волхвы присоветовали взять коров, которые не были еще под ярмом и принесли первых телят, запречь под кивот и пустить одних идти куда хотят, чтобы через то увидеть, от Бога ли это неспосланная язва или какая случайная болезнь. Если коровы, говорили они, как не привыкшие к ярму, разобьют его или воротятся к телятам, то будет значить, что язва произошла по случаю. Если же пойдут прямо, мычание телят не произведет на них никакого действия, и они не собьются с дороги, им незнакомой, то будет явно, что рука Божия коснулась этих городов. Жители послушались волхвов и поступили по их совету. 1 Царств 5. И Бог по своему снисхождению не почел для себя недостойным, применяясь к мнению волхвов, привести в действие предсказанное ими и оправдать слова их событием. Такое действие было тем важнее, что и сами противники засвидетельствовали силу Божию, а учители их подтвердили то своим приговором. Много и других примеров видеть можно в божественном домостроительстве. Так, например, и то, что известно о чревовещательнице, 1 Царств 28, случилось по тому же божественному промыслу, о чем сами вы можете рассудить по сказанному выше. Все это сказано мною для объяснения написанного о звезде. Вы же сами, может быть, в состоянии сказать и более. Сказано ведь «дай премудрому». И он будет еще премудрее, притча 9.9.65. Пора, однако, обратиться к началу прочитанного. Какое же начало? Читаем. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском. Волхвы последовали за ведущей их звездою, а иудеи не поверили, и проповедовавшим пророкам. Но для чего евангелист означает и время, и место, для чего также упоминает о самом достоинстве, о достоинстве для того, что был и другой Ирод, умертвивший Иоанна, но тот был четверовластник, а этот царь. На время же и место указывает для того, чтобы привести нам на память древние пророчества, из которых одно произнес Михей, другой патриарх Иаков, который с точностью означивший время, указал и важнейший признак пришествия Христова. Бытие 41. 10. Достойное исследование и то, откуда волхвам пришла мысль идти, и кто их побудил к тому. Мне кажется, что это было делом не одной звезды, но сам Бог подвиг их сердце, подобно тому, как поступил он с Киром, расположив его отпустить иудеев. Впрочем, он сделал это, не нарушая свободного произволения, подобно тому, как и Павла, призвав гласом свыше, вместе явил свою благодать и открыл его послушание». Но скажешь, почему не всем волхвам открыл это? Потому что не все бы поверили, а эти были готовы более других. Тысячи народов гибли, а к одним только ниневитянам послан был пророк Иона. Двое были разбойников на кресте, но один только спасся. Итак, знай, что волхвы оказали добродетель не тем одним, что пришли, но и тем, что поступили смело. Чтобы их не сочли людьми подозрительными, они по приходе рассказывают о своем путеводителе, о дальнем пути и при этом обнаруживают смелость. Пришли, говорят они, поклонились ему. И поклониться, и не страшаться ни ярости народной, ни жестокости царя. Из этого заключаю, что они и дома были учителями своих соотечественников. Если здесь, в Иерусалиме, они не усомнились говорить об этом, то с большим дерзновением проповедовали о том в своем отечестве, после того, как получили откровение от ангела и свидетельствовали от пророка. Ироду, как царю, естественно было опасаться и за себя, и за детей. Но чего боялся Иерусалим, когда пророки задолго предсказали о Христе как о Спасителе, благодетели, освободители, что же смутило иудеев? То же легкомыслие, которое и прежде отвращало их от Бога, их благодетели, так точно, так что, получивши полную свободу, вспоминали о египетских мясах. Смотри же, как пророки ничего не опускали. Один из них задолго предсказывал и об этом. Восхотят, чтобы были сожжены огнем. Но не смотри на свое смущение. Жители Иерусалима не заботятся сами проверить случившееся, не следуют за волхвами, не любопытствуют. Столько-то они были всех упорнее и нерадивее. Им надлежало бы хвалиться, что у них родился царь и привлек к себе страну персидскую, и что все им покорятся, когда обстоятельства так переменились к лучшему, когда самое начало так блистательно, Исаия 9:5. Но они оттого не сделались лучшими, хотя только лишь освободились от плена персидского. Если бы им не открыто было никаких высоких тайн, то, судя по одним настоящим событиям, можно бы им было заключить так. Если только благоговеют к нашему царю при самом его рождении, то гораздо более будут бояться его и покоряться ему в совершенном его возрасте, и мы сделаемся гораздо славнее варваров. Но ни одна подобная мысль не восхитила их. Столь велика была их беспечность, а вместе с нею и ослепление. Потому тщательно надобно удалять от себя оба эти порока, и надобно быть сильнее огня тому, кто хочет против них вооружиться. Потому-то и Христос сказал: «Огонь пришел я низвести на землю, и как я хочу, чтобы он уже возгорелся!» Потому и Дух Святой является в виде огня. 66. Но мы холоднее праха и мертвее мертвецов, тогда как видим, что Павел возносится выше неба, и небо небес, сильнее всякого пламени все преодолевает и возвышается над всем дольним и горним, настоящим и будущим, сущим и несущим. Положим, что этот пример не по твоим силам. Впрочем, это отговорка одной твоей беспечности, что Павел имел перед тобой лишнего, почему бы тебе невозможно было подражать ему? Но чтобы нам не спорить, оставив Павла, возьмем в пример первенствующих христиан, которые оставили богатство, имение, заботы и все житейские дела, предали себя совершенно Богу, день и ночь прилежно внимая учению слова. Таков духовный огонь. Он не оставляет в нас никакого пристрастия к земному, но воспламеняет нас иною любовью. Потому-то, возлюбивший духовное, если нужно будет, и все оставить, презреть удовольствие и славу, отдать самую душу, все это сделает без всякого затруднения. Теплота духовного огня, проникая душу, изгоняет из нее всякую беспечность, и объятого ей делает легче пера и заставляет презирать все видимое. Такой человек пребывает уже в непрестанном сокрушении сердца, проливая неиссякаемые источники слез и получая от того великое удовольствие, потому что ничто столько не сближает и не соединяет с Богом, как такие слезы. Такой человек, хотя живет и в городе, проводит жизнь как в пустыне, в горах и в пещерах, не занимаясь окружающими его и никогда не насыщаясь своими слезами, плачет ли о себе или о чужих грехах. Потому-то и Бог прежде других ублажил плачущих, сказав: «Блаженны плачущие». А как же Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе»? Он говорит об удовольствии, проистекающем от этих слез. Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слезы по Боге, произвращает всегдашнюю и неувядающую радость. Так блудница, объятая этим огнем, стала достойнее дев. Согретая покаянием, она воспылала какой любовью ко Христу, что распустила волос, и святые ноги его обливала слезами, отирая их своими волосами, и не жалела мира. Но все это было только наружное, а что происходило у ней в сердце, и что видел один Бог, то было гораздо пламеннее. Оттого и каждый из нас, слыша об этом, радуется с ней, восхищается ее добрым делом и прощает ей все проступки. Если же мы, будучи злы, произносим о ней такой суд, то подумай, сколько она оправдана человеколюбивым Богом, и какие собрала плоды покаяния еще до получения даров Божиих. Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитии слез настает тишина и ясность, а мрак греховный исчезает. Как сперва очистились мы водою и духом, так после очищаемся слезами и покаянием, если только делаем это не по лицемерию и тщеславию. Плачущая притворно заслуживает даже более осуждения, нежели та, которая прикрашивается румянами и притираниями. Я требую слез, проливаемых не на показ, а из сокрушения, проливаемых тайно, в уединенной комнате, без свидетелей, в тишине и в безмолвии. Слез из глубины сердца, от внутренней скорби и печали, проливаемых единственно для Бога, каковы были слезы Анны. Уста ее двигались, а голоса ее не было слышно. Но одни только слезы вопияли громогласнее трубы. За такие слезы отверз Бог утробу ее, и жесткий камень сделал мягкою нивою. 1 Царство 1.13. Если и ты плачешь так же, то подражаешь своему Господу. И он ведь плакал о Лазаре, об Иерусалиме, и возмутился духом об Иуде. Да и часто бывало, что его видели плачущим. А чтобы он смеялся или хотя бы мало улыбался, этого никогда никто не видел. Почему и ни один из евангелистов не упомянул о том, так же и Павел, что он плакал и плакал 3 года день и ночь, сам о том свидетельствует, и другие о нем говорят то, а чтобы когда-либо смеялся, об этом нигде не говорит ни сам он, ни другой апостол, ни один из святых, ни о нем, ни о ком другом ему подобном. Об одной только Саре говорит Писание, за что она и получила упрек, также о сыне Ноевом, который зато из свободного сделался рабом. Впрочем, я говорю это не запрещая смеяться, но удерживая от неумеренного смеха. Скажи мне, чему без меры радуешься и смеешься, когда подлежишь такой ответственности, должен некогда предстать на страшный суд и дать строгий отчет во всем, что сделано тобой при жизни? Мы должны дать отчет во всех произвольных и непроизвольных грехах своих. Говорит, что если мы отвергались Господа, то Он отвергнется нас перед Отцом Своим. Хотя бы это отречение было невольное, однако же и оно не избежит наказания. И за него отдадим отчет, и за то, что знаем, и чего не знаем. Хотя я за собой ничего не знаю, говорит Павел, но тем не оправдываюсь. И за то, что сделано по неведению, и за то, что сознательно. Свидетельствую вам, говорит, что имеют ревность Божию, но не по рассуждению. Однако же это не оправдывает их. И в послании к Коринфянам, боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11.3. Тебе нужно будет дать такой строгий отчет, а ты сидишь и смеешься, шутишь и думаешь о забавах. Но скажешь, какая польза, если вместо этого буду плакать? Громадная польза, такая, что нельзя и выразить словом. На суде человеческом сколько ни плачь, не избежишь наказания, когда определение сделано. А здесь, если только вздохнешь, и приговор уничтожен, и прощение получено. Вот почему Христос так часто и говорит нам о слезах, и называет плачущих блаженными, а смеющихся бедными. Здесь не место смеху, и собрались мы сюда не смеяться, но стенать, и за эти стенания наследовать царствие. Стоя перед земным царем, ты слегка улыбнуться не смеешь, а где обитает владыка ангелов, стоишь без трепета и без благоговения, даже смеешься, когда он много раз прогневан тобою. И не подумаешь, что этим раздражаешь его больше, нежели грехами. Подлинно, Бог обыкновенно отвращается не столько от грешащих, сколько от тех, которые, учинив грех, не сокрушаются о нем. При всем том, некоторые столько бесчувственны, что, несмотря на сказанное, говорят: «Лучше мне никогда не плакать, но дай Бог всегда смеяться и играть». Что может быть безрассуднее такой мысли? Не Бог, а дьявол учит играть.